Здравствуйте. Это «Выбор жизни». С вами в студии снова я, ведущий телепрограммы Андрей Лимонов. Сегодня у меня вновь в гостях священник Аркадий Маковецкий, настоятель храма святителя Василия Великого в селе Борисовское Суздальского района. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Андрей Алексеевич.
Отец Аркадий, я всегда, когда вас приглашаю, пытаюсь найти какую-то глубокую тему, и сегодня не исключение. Хотелось бы поговорить о молитве, ведь в современном мире настолько человек в суете, внутренне размыт, что вот как его собрать?
Ну, давайте начнем с того, что буквально 100 лет назад, в 19 веке, наши благочестивые предки, которые были лишены того комфорта, которым окружен сегодняшний человек, им надо было колоть дрова, топить печи, даже вот этот
самовар, да,
чайник электрический кипятить у них не было возможности. Им надо было самовар скипятить. У них была масса дел, которые ежедневно поглощали уйму времени. Но, тем не менее, они находили время для молитвы. В порядке вещей было ежедневное посещение храма. Храмы работали ежедневно, не только в городах, но и в селах. Вот если почитать воспоминания современников того времени, ну вот Сергея Нилуса, более поздних авторов, которые писали о дореволюционной Руси, то храмы работали ежедневно. Такого понятия «выходной день» не существовало. И люди находили время и для молитвы, и для всех своих вот этих повседневных дел. Сегодняшний человек окружен потрясающим комфортом, все за него делают машины, но время становится все меньше и меньше. И вот часто люди просто признаются, что утром мы вечно спешим, а вечером мы настолько усталы, раздавлены событиями минувшего дня, что у нас нет сил на молитву.
Но как раз, наверное, отсюда и сил-то нету, потому что отсутствие молитвы определяет вот эту беспомощность души человека, ее бессилие.
Конечно. Вот знаете, есть хороший рассказ. На одном острове был монастырь, и вот паломники попадали на этот монастырь на лодке. Они приезжали куда-то там к причалу, и монах их вез на лодке через это озеро. И он увидел, что у него на веслах написано: на одном весле «трудись», на другом «молись». Но такое было раньше, особенно в монастырях довольно часто встречается в воспоминаниях. И он говорит монаху: слушайте, говорит, отче, ну вот трудиться понятно нужно, нужно там растить хлеб, нужно там производить какие-то блага, машины и так далее. А вот без молитвы, говорит, можно это и обойтись, что есть она, что нет. Тогда этот монах, умудренный Богом, это весло с молитвой убрал и стал одним веслом «трудись, крести». И лодка начала крутиться на месте, она ни вперед, ни назад, она крутится на месте. И вот на этого скептика, ну, по описанию того случая, видимо, это произвело такое положительное впечатление. Поэтому никакой труд материальный без молитвы обесценивается. Он не приносит того результата, который заповедан Богом.
Достаточно часто мы убеждаемся в том, что без правильного вот этого внутреннего духовного устроения вся внешняя деятельность человека может в конечном итоге обернуться против него, в том числе и комфорт, и прогресс.
Но вот давайте начнем с того, что даже своим ученикам-апостолам, которые постоянно были рядом с Господом Богом, слышали спасительные глаголы Господа Иисуса Христа, и даже им он дал пример молитвы. Вот откроем Евангелие от Матфея и прочитаем, как здесь это описано. Евангелие от Матфея, глава 6. Здесь, значит, ученики попросили Христа научить их молиться. И вот он говорит им: «А молясь, не говорите лишнего, как язычники, ибо они думают, что в многословии своем будут услышаны. Не уподобляйтесь им, ибо знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения к Нему. Молитесь же так». И вот здесь мы читаем в синодальном переводе молитву Господню: «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава во веки. Аминь». Вот эта молитва, которую мы называем молитвой Господней, она наиважнейшая из всех молитв.
Это такой источник, да, это фундамент,
если хотите. Если все другие молитвы, ну, кроме еще вот молитвы архангельского приветствия, Богородица, Дева, радуйся, составили люди, пусть они были и богопросвещенные, и святые многие впоследствии были канонизированы, то вот текст молитвы Господней нам сам Господь Иисус Христос предлагает в своем спасительном благовестии. Поэтому мы никак не можем пренебрегать этим советом Бога и не молиться.
Я вам скажу, бесплодна та молитва, которая не сопрягается с понуждением самого человека к какому-то ограничению себя. Вы слышите? К какому-то подвигу в отношении себя. Помните, что сказал Христос ученикам, которые не могли беса изгнать? Они говорят, почему не могли? Этот род изгоняется молитвою и постом. Под постом что разумеется? Речь идет не просто о том, какую-то пищу не есть. Речь идет о воздержании, о подвиге. Не просто молиться о человеке, а сказать, Господи, я ради этого откажусь. Откажите от чего-нибудь. Кто курит? Ну, от курева. Кто пьет или любит выпивать? Откажись от вина. Надо молиться так, как молился Господь Иисус Христос в Гефсиманском саду. Отче, если возможно, пронеси мимо меня чашу сию, но не моя, а твоя воля да будет. Вот такая молитва будет действенной.
Есть такие, знаете, бытовые обороты речи с упоминанием Бога. Люди говорят, как бы, да, и им кажется, что вот простые слова, они доходят до Бога. Им кажется, что все нормально, все работает. Зачем же нужно уделять там 10 или 15 минут чтению перед иконой, да, сосредоточенной молитве, той же вот молитве Господней?
10 или 15 минут в день – это, конечно, минимум, который вообще, человек может уделить Богу. На самом деле, действительно, можно молиться постоянно в дороге, на работе, в любых обстоятельствах. Есть очень много разных на эту тему духовных сочинений, практик. Но вот Иисусову молитву «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного или меня грешную», наверное, каждый может произносить. Другое здесь дело в том, чтобы это не превращалось в какую-то автоматику. Потому что, часто повторяя молитву, человек иногда переходит на такой полуавтоматический режим, и он уже не вникает в слова молитвы и произносит имя Божие без должного благоговения.
То есть мыслями где-то там на рынке, а, так сказать...
Но есть такое движение монашеское, исихазм, которое возникло на Афоне, которому уже много веков, и тоже там много дискуссий было на эту тему, как это правильно делать. Конечно, там определенные нужные условия, состояние души, полная изоляция от мира. Конечно, современному человеку, который едет в метро или там едет за рулем автомобиля, для него это неприемлемо. Но вот какие-то вот такие основополагающие моменты этой умной молитвы любой человек может постичь. Не обязательно Иисусову молитву, можно говорить «Господи, помилуй», «Пресвятая Богородица, спаси нас», там и так далее. Вот самые эти короткие молитвы, они тоже бывают услышаны Богом.
Отец Аркадий, ну вот что при этом происходит с человеком? Ведь на самом деле очень многие говорят о том, что если человек входит вот в правильное русло своей жизни, в том числе и духовного делания определенно, пусть маленького, но вот подвига молитвенного, да, утреннее, вечернее правило молитвенное, может быть, какой-то акафист, по времени это будет гораздо больше, там, ну, полчаса, час, в конце концов, да? Но ведь на самом деле это мизер за то, чтобы человек прикоснулся вот к удивительной силе, которая по сути, его в этой жизни двигает?
Ну, во-первых, молитвенное правило каждый определяет сообразно со своими возможностями и ситуацией, в которой он проживает. Конечно, когда солдат служит в армии, и он там вырвался в увольнение, пришел на причастие в храм какой-то ближайший, от него нельзя требовать, чтобы он там прочитал три канона, акафисты и правила ко святому причащению. Или человек в больнице лежит, его там отпустили в выходной день сходить в храм. Это одни условия. Когда человек полноценно себе принадлежит, конечно, он должен стараться мобилизовать этот огромный потенциал духовной молитвы и молиться больше. Но опять же, это все по ситуации. Молитвенное правило, его объем нужно согласовывать со своим духовным отцом, с духовником. Опять же, тут не должно быть никакого количества, должно быть качество. Нельзя допускать как какого-то магического восприятия. Прочитал там определенное количество канонов, акафист, правила ко причащению, все, ты готов. Прямо уже, можно сказать, в раю находишься. Этого никогда делать нельзя. Чтение молитв перед святым причащением, там есть такие слова. «Да не в суд или в осуждение будет мне причащение пречистых твоих тайн». Также вот эта молитва, которая выполняется машинально, без проникновения в ее глубинный смысл, она тоже бывает в осуждении. То есть человек прочитал какое-то количество молитв, а глубины он никакой не достиг. Поэтому надо всегда стремиться останавливать свой ум на содержании молитвы.
То есть именно внимание, благоговение, сокрушение сердца, при том, что человек молится, это самые главные параметры качества оценки.
Да, нельзя привыкать к молитве. Молитва не должна превращаться в какую-то часть программы ежедневной. Утренняя молитва, вечерняя молитва, и между ними вот проходят там определенные события, ситуации. Этого делать никак нельзя. Это разговор с Богом. Тут часто возникает вопрос, а зачем нам молиться Богу вот этими заученными молитвами, когда мы можем разговаривать с Богом своими словами?
Кстати, очень многие так говорят и рассуждают.
Это не возбраняется. И многие святые, вот, которые на эту тему писали, например, святой Никодим Святогорец, они говорят, что если ты молишься по молитвослову, там, или по псалтыри, или по каноннику, и ощущаешь потребность помолиться своими словами, то ты оставь эти слова из текста и помолись своими словами, а потом снова продолжай вот эти слова канонические. Дело все в том, что молитва, она по учению святых отцов состоит из трех очень важных составляющих. Это прославление Бога, покаяние и прошение. И опять же, прошение не каких-то конкретных земных благ.
Институт, работа.
Да, институт, работа, выйти замуж за офицера, подводника и так далее. Если мы будем молиться своими словами, чаще всего это сводится к просьбам. И просьбы эти бесконечные, и они очень заземлены. Чтобы человек просил о чем-то духовном, о высоком, это встречается, к сожалению, гораздо реже, чем о земном, о материальном. Евангелие от Матфея, 18-е зачало. И там заканчивается оно словами: «Ищите прежде всего Царствие Небесного». И земное, перефразируя, и остальное все приложится вам. Поэтому вот молитва, она призвана нас настраивать на горний мир. И когда человек проникновенно молится, старается проникнуться святыми словами молитв, конечно, он поднимается над миром бренным, миром земным, и восходит умом в мир горний, в мир духовный. Это очень важно.
Ну вот как здесь быть с подготовкой к причастию? Потому что действительно для особенно новоначальных людей, которые только входят в церковь, их вроде бы душа тянется к Богу, и они хотят причаститься, но сталкиваются по их меркам, непосильным молитвенным правилам подготовки к святому причащению, а затем еще и благодарственные молитвы по святому причащению. У них как-то, знаете, может быть возникнуть отчаяние в том, что они не потянут именно это. Вот как здесь быть людям?
Ну, давайте опять заглянем в историю церкви. До 1917 года у нас большинство населения было неграмотное. Понятно, что эти люди не имели возможности читать три канона, акафисты, правила ко причащению. Что они делали? Они посещали храм, слушали вечернее и утреннее богослужение, но и, возможно, в каких-то храмах там дьячок или псаломщик читал эти молитвы, но, скорее всего, что они в полном объеме, как сегодня, а вот ко причащению. Время изменилось, сейчас люди все грамотные, казалось бы, все могут это осилить. Но опять же, у всех разные ситуации в жизни, разная степень подготовки. Поэтому все надо согласовывать с духовным отцом. Ну, например, я вот в своем храме, я всегда, даже если 1-2 причастника было, читаю сам благодарственные молитвы вслух. Поэтому у нас вот эта вторая часть – общественная молитва. В некоторых храмах читаю благодарственные молитвы там. Ну,
это очень неплохо.
Во время принятия ко Христу. Да, это как-то всех мобилизует. Да,
это правда.
Не откладывают это на потом, там, когда придет домой и забудет прочитать, как часто бывает. А именно вот сразу по причащении святых даров. Приготовление к святому причастию, оно не только вот в формальной стороне заключается. Это прежде всего примирение с ближним. Это примирение со всеми, с кем был во вражде и в ссоре, даже много лет назад. Прочитать молитвы, конечно, это очень важно, но это одна из составных частей вот этого подготовительного большого труда. Ведь в Евангелии есть такая фраза, и Господь говорит: «Царствие Божие нудится, и нужницы восхищают Е». То есть большим трудом достигается Царствие Божие.
Да, берется, да.
И любое приготовление к причастию – это труд всегда, это не просто какая-то приятная прогулка по церкви. В Евангелии также Господь говорит, что род сей прелюбодейный и грешный изгоняется только молитвой и постом.
Да, вот, кстати, очень многие психологи говорят о том, что достаточно человеку сказать «будь хорошим», и он, собственно говоря, имеет внутри определенные резервы, силы быть, ну, просто замечательным человеком. А практика жизни показывает совершенно другое.
Хорошая есть пословица народная: «без Бога мы не до порога». Вот очень много разных есть гуманитарных учений философских, которые вроде бы обходятся без Бога. Но вот даже вот эти сиентологи, которые сейчас вот там запретили, они все вот там хотят быть лучше, совершеннее, хотят там, значит, все выше и выше подниматься по карьерной лестнице, по своим там добродетелям. Но практика показывает, что человек без Бога ничего не достигает. Он входит в какую-то страну миражей, в страну иллюзий. И ему кажется, что он уже очень хороший, очень добрый, нравственный. Но
да,
вот маленькое,
прелесть никто не отменял,
маленькое
да.
искушение
да.
дьявол ему предлагает, и он тут же падает, сломается и ничего показать не может. Вот, а когда за человеком стоит обращение к Богу, то, конечно, вот в том случае он гораздо более защищен, и можно быть уверенным, Бог не посрамит упование этого человека на него.
Мы действительно все время куда-то устремляемся. У нас катастрофически не хватает времени. Мы непременно что-то делаем, мы развиваем огромную энергию. И вот для того, чтобы не попасть в это колесо, как белка, да, развивающая колоссальную скорость, но не передвигающаяся в пространстве, мы должны научиться останавливаться. Молитва – это и есть способность остановиться. Когда вы к Богу обращаетесь, вы входите в совершенно иное измерение жизни. Вы как бы с высоты птичьего полета смотрите на свою жизнь. Вы видите, что, Господи Боже мой, это все суета-сует. Но не в этом главное. И вот молитва помогает человеку выстраивать жизненные приоритеты. Приходить в состояние спокойствия. Справляться со стрессами. Это не просто ритуал. Это не языческие действия. Знаете, когда кто-то в бубен ударил, это в первую очередь способность правильно ориентировать свою жизнь. Это методология жизни. Методология, которой 2000 лет. Поэтому религия для жизни современного человека необходима как воздух.
Батюшка, ведь очень часто мы в семейной жизни заняты суетой, зарабатыванием денег, хлеба насущного, и как-то думаем, что ну все остальное Господь на автопилоте сделает. Ну что вот, раз в неделю вроде бы посещаем храм, и все нормально. А ведь на самом деле без связи с Творцом, с Духом Божиим, мы ведь оставляем беззащитными себя и свою семью. И действительно, лукавый может где-то проползти вот под этими листочками нашего легкомыслия и сделать очень серьезные вещи страшные.
Вот поверьте мне, ничто так не укрепляет семью, как молитва совместная мамы, папы и детей. Конечно, это очень трудно в рабочее время организовать. Утром мы все вечно куда-то спешим, вечером все уставшие. Но если мама, папа и дети найдут время на молитву хотя бы краткую утром и вечером, это будет как цемент, который укрепит эту семью и защитит ее от разных искушений. И для детей это очень важный воспитательный фактор. Понимаете, можно детям говорить: «Бог есть», надо его чтить, надо ему молиться. Не показывая от родителей этого примера, дети поймут, что это что-то такое не очень важное, второстепенное, про которое можно вспоминать от случая к случаю, от праздника к празднику, а потом жить обычной жизнью.
И самое главное, не почувствуют.
Поэтому вот для воспитания детей, для укрепления семьи, ничто так не укрепляет, как совместная молитва. Не случайно есть такое выражение: «Семья – это малая церковь», где папа – это как бы символический священник, мама и дети – это его прихожане, и он их организует и духовно образует во время этой совместной молитвы. Конечно, в идеале было бы замечательно, если бы еще кроме молитвы было чтение священного Евангелия каждый день, хотя бы там одну главу или там несколько строчек. Это было бы вообще великолепно, потому что когда мы молимся, мы словами молитв беседуем с Богом. Когда мы читаем Евангелие, то Господь беседует со страниц этой книги с нами.
Да,
и вот этот диалог, он должен ежедневно, ежечасно в нас совершаться. Сейчас вот как только в семье какая-то возникла проблема, все куда бегут? К психологу, к коучу, там, как они называются.
Ну да, к коучу.
Вот, срочно надо проконсультироваться. Там начинаются эти бесконечные, значит, ступени тестирования этой проблемы. А ведь это проще простого. Встали, помолились, попросили друг у друга прощения.
Да.
Ведь что греха таить, нет у нас людей безгневных. И в Священном Писании написано: «Гневайтесь, но не согрешайте». Гневаться – это всем нам свойственно. А вот вечерняя молитва – как раз самое прекрасное время попросить прощения. И даже не обязательно попросит первым прощения тот, кто виноват, а тот, кто умнее, тот, кто мудрее и более просвещен Богом вот в этом миролюбии. Надо вот стараться в каждой семье, чтобы люди молились вместе. Родители, дети, может быть, даже три поколения, бабушки, дети, внуки, но это уже, наверное, очень сложно. А вот родители и дети должны молиться неукоснительно каждый день.
Рецепт счастья.
Да, без всякого преувеличения.
Отец Аркадий, огромное вам спасибо, поклон за то, что приехали. Разговор получился интересным, и я всегда рад вас видеть. Желаю вам помощи Божией во всем. Сил душевных и телесных.
Во славу Божию, спасибо вас, Господи.
А я напоминаю, что сегодня в гостях у нас был священник Аркадий Маковецкий, настоятель храма святителя Василия Великого. С вами была программа «Выбор жизни». До новых встреч.